Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 13 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Очень хорошо, счастлив, рад, счастлив, забой. Настоящая неделя, наконец-то. Закончились эти бесконечные выходные, господи. Ощущение, что упал в какую-то емкость, огромную с патокой какой-то такой. И движение все медленное в ней. И тяжело в ней все, казалось бы, отдыхать нужно, но нет, все прям просто добираешься прям до конца этих выходных и думаешь, господи, конца и края им нет, когда же страна призовет в забой угля. Вот этого всего глаголом жечь сердца людей и все такое. Ну как вы там? Все живы? Здорово. Да какое здоровье? Какое тут может быть здоровье, когда майонезами обжирались, жареными мясами всевозможными, алкашкой заливались? А? Было? Было дело? Никто не построгал себе салатика овощного какого-нибудь? Нет, никто не подумал, не-не, не буду жарить картоху, сварю гречу. Нет? Ну, вот так вот, видите, на троечку. Живы? Нет. Не бывает никакой, запомните, милый мой антипаша, не бывает никакой второй свежести. Свежесть бывает только первая. Так что не бывает никакого жив на троечку. Ты либо жив, либо нет. Вот это и все. Тут такое дело, никаких троечек. Так, Евгений Савельев тоже здесь. Доброе утро, приветствую, други. Очень хорошо, что здесь антипаша. Вась Куролесов. С началом новой трудовой недели, друзья. Спасибо большое, спасибо. Уже наконец-то мы с вами пришли в то место, где совершенно точно будешь понимать, какой день недели. Потому что в какой-то момент ты просто уже перестал понимать, какой ты день. Что-то пятница или суббота? Суббота? Нет, еще пятница. Когда же суббота-то наступит, думаешь ты? Доброе утро, Самсон Самсонов. Приветствую, Василий. Точка здесь с нами. Молодой дедулька. Алексей 762-й, Мишка 77-й, Калининграду. Привет. Держитесь. Вот уж кто должен держаться, так это Калининград. А не надо было работать. Вот мне здесь сообщают товарищи, что... моторов не было, и как-то вот оно не по себе. Это я согласен с вами. У меня ведь тоже не было моторов, тоже как-то не по себе. Спать там до 8, до 9, до 10 утра. Это как-то так вот, даже как-то... Ты обычно в это время уже опять ложишься спать. Вот, там, часам 10 к 11 утра. А здесь вот только просыпаешься. Вот, а не надо было работать. Кто же вас вот это вот... Хотя нет, конечно, что я говорю, конечно, надо было. Евгений, картинки снова здесь, классно, морские, живые. Пациент скорее жив, чем мертв по сравнению с Бубликом. Да, чувствую себя совершенно великолепно, абсолютно. Так, Савельева повысили, теперь у нас новый министр транспорта. У нас много новых министров. Вы не поверите, я как-то этому внимания не уделял. Все больше сериальчики, какие-то прогулочки, собачки походить, поглядеть. А потом снег у нас был, вы же помните, да? Вот это все. И поэтому как-то я вот и здесь читаю ленту, открыл, но это РИА Новости, это вот непрочитанные были сообщения. Я даже не знаю, какое это число. Ну, какое-то такое прошлонедельное число. Вот, и я здесь... Да, магнитная буря на Земле впервые за 20 лет что-то сделала. Слегка ослабела. Вот, впервые за 20 лет магнитная буря слегка ослабела на Земле. Нет, магнитная буря на Земле бушует уже какие дни подряд, и потрясающие фотографии приходят из таких мест, как Омск, к примеру. Омск. Такие полярные сияния, что мама дорогая. И вообще по всей планете. Ну и самый пострадавший, конечно... нет, не вы. Нет. У вас что, у вас только голова трещит? Голова трещит такая вот. И все, и больше ничего. А у него тысячи спутников под угрозой. У Илона Маска. Миллиарды денег. И репутация. И связь старлинковская по всей планете. Все. И это, это представляете, какой удар. Как, ну, это что? Самый пострадавший от магнитной бури. Уж кто бы хотел, чтобы на Солнце было спокойно, так это Илон Маск. Но магнитная буря слегка ослабела. А потом вновь вернулась. Ожидается более мощное полярное сияние. Лаборатория солнечной астрономии Сергей Богачев сообщает, но это когда-то он сообщал. Когда-то, вот на днях. Но Солнце фигачит с невероятной мощностью. Есть ощущение, что у него пик не только 11-летний, но и 24-х какой-то там есть цикл тоже большой. Вот что он и на пике вот этом тоже находится, наше Солнце. Потому что, ну, такого не припомнят люди вообще, эти геомагнитологи есть такие? Если нет, их стоит придумать. Нуланд считает, что... Так, это я не то. Почему здесь Нуланд? Нуланд может считать что угодно. Стали известны кандидатуры на посты вице-премьеров и министров в новом составе правительства. Кроме силового блока и МИДа. Их президент будет обсуждать со Федом. Это стало известно, опять же, когда-то. Но я думаю, что... Как бы проецирую себя на всех. Всех на себя. И думаю, что... Ну, у вас были дела какие-то такие, не настолько важные, конечно же, как назначение министров, но какие-то такие маленькие свои, ну и вот они вас отвлекли. Поэтому я вам скажу, что Мантуров, Денис, помните, Минпромторг курировал, автомобили, все, Аурус, вот это все. Ну, вообще весь Минпромторг, там не только, я просто по роду деятельности в автомобилях, а вообще там все важное наше. Предложен Мантуров на должность первого вице-премьера. Первый вице-премьер. В прошлом составе был вице-премьером и главой Минпромторга. Мишустин предложил Новака на должность вице-премьера по топливно-энергетическому комплексу и экономическому блоку. Дмитрий Патрушев на должность вице-премьера, курирующий сельского хозяйства. Я, насколько понимаю, что он продолжит заниматься тем, чем занимался. Глава Минсельхоза. Замглавы министерства Оксана Лут. На должность главы Минсельхоза предложил замглавы министерства Оксана Лут. Хорошо. Назначить новым министром промышленности и торговли губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Сразу несколько губернаторов отправились в министерские кресла. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на должность министра энергетики. Виталий Савельев на должность вице-премьера по транспорту. Он и был министром транспорта. Мишустин предложил назначить министром спорта губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Потому что спортсмен изначально. Дегтярев. Он был губернатором Хабаровского края. Матыцин, который то ли был, то ли не был. Ну, в общем, не продолжил работать министром спорта. Нет, перешел на другую работу, на какую-то. А на какую другую работу министры переходят? Вот интересно. Перешел на другую работу. Ну, не знаю. Дальше. Переназначить Чернышенко, Хуснуллина, Голикову и Трутнева вице-премьерами. Силуанова на должность министра финансов. Решетникова на должность главы Минэкономразвития. Та же ситуация с министром труда, соцзащиты Ктяковым, министром науки и высшего образования Фальковым, министром просвещения Кравцовым. Предполагается, что свои посты сохранят Минприроды Козлов, Любимова Минкультуры, Мурашко Минздрав, Файзулин Минстрой, Чекунов Минвосток Развития, Шадаев Минцифры. Вот. А вот это все. Значит, вице-премьеров и министров утверждать будет Госдума. Этим Нижняя палата, как анонсировал в субботу Волонин, займется 13-14 мая. То есть сегодня и завтра. А руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста президент назначит после консультации Совета Федерации. Сенатор Джабаров рассказал РИА Новости, что они начнутся 13 мая. То есть сегодня. Конечно же, я не знаю, как... Вот как вы, конечно же, кого вы, ну, конечно, мы все внимательно, пристально ждем министра обороны нового. Ну, назначение министра обороны, потому что сейчас Сергей Шойгу, исполняющий обязанности ИО, министра обороны. Вот. И, конечно, новое назначение крайне важно. Времена. Да что мне вам рассказывать? Вы знаете, что сейчас для России значит министр обороны. Так, самое свежее. ВСУ применили против гражданского населения в селе Семеновка. В ДНР боевые отравляющие вещества, из-за чего люди задыхались, началась рвота, сильный кашель. И вот это все. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, да. Ну, сначала по движению, всем хорошей недели, начало без праздников, дай бог, устали от них. Но по поводу министра обороны, вы знаете, во всех ресурсах, даже не поленился с утра, ради прикола в Википедии нашел. Уже числится как министр обороны Белоусов. Уже, то есть, везде уже переименовали. Вот. Ну, не знаю, на самом деле, сейчас начнутся много людей насчет хаять, да, на типа гражданские.
Не, я подожди, давайте так. Писать могут что угодно, но только сегодня начнутся консультации. Только сегодня.
Ну, слушайте, поэтому, даже, ну, ладно, хорошо. Я согласен. Это официальная позиция такова. Вы знаете, Сердюкова пережили, это вообще табуреточник был, мебельщик. Ну, я думаю, что этот РЭМ, господин, ну, нормальный, в принципе, так вот. Вот я почитал, вроде ничего.
Ну, посмотрим, вот. Посмотрим. Так, а что, да, с движением там? Все нормально по движению?
А с движением, вы знаете, вялотекущее, нормально, ленинградка едет, и нечего жаловаться пока что.
Ага, понял, хорошо, спасибо, уже назначили Белоусов. Вот это я дезактуализирован вообще. Так, секундочку. Предложен на пост министра обороны Белоусов экономист без видимого военного опыта. Его назначение можно интерпретировать как знак того, что руководство РФ пытается переключиться спустя более чем 2 года. Сначала переключиться. На что переключиться? Нет. Это политика. Independent. Independent — это же из Теда Ласса. Помните, там был журналист такой въедливый, гомик. Потом, как оказалось, зачем-то. Independent, он так говорил. Independent. Вот от этой газеты тоже статейка. Шойгу, назначенному секретарем Совбеза, удастся сохранить лицо и непрерывность работы на фоне того, что его новая позиция может рассматриваться как более высокопоставленная, чем роль министра. Нью-Йорк Таймс. Изменения редкие, пока не ясно, сколько. Так, это ладно. В вопросе. Financial Times предложение знаменитую встряску среди сотрудников службы безопасности за последние 1,5 десятилетия. Вот. Ага. Тюменская область. Да. Новости о смене Шойгу на посту министра обороны РФ заняла первые полосы зарубежных СМИ. И здесь первые полосы приводятся. Вот картинки первых полос. Вот первые полосы NBC News, вот еще какие-то Sky News. И они что, одну фотографию, все у друг друга воровали одну фотку и одну фотографию, где президент на параде, а за ним идет Сергей Кожугетович. Так, что еще здесь? Патрушев в Кремле. Перестановка Так, давайте еще немножко. Главная перестановка в силовых ведомствах. Назначить Андрея Белоусова министром обороны России. В предыдущем правительстве Белоусов был первым вице-премьером. Шойгу назначен секретарем Совбеза, а также, сообщил Песков, будет курировать работу ФС, ВТС, станет замом президента в комиссии по ВПК. В Кремле перестановки Минобороны пояснили решением президента необходимость назначения гражданского человека. Ведомство должно быть открыто для инноваций, передовых идей. Песков отметил, что очень важно вписать экономику силового блока в экономику страны, чтобы она соответствовала динамике. Какая экономика силового блока соответствовала динамике экономики страны или экономика страны динамике, это вот не сказал Песков. Освобожден Патрушев от должности секретаря Совбеза, о его новой работе Кремль обещает сообщить позже. Начальник генштаба Валерий Герасимов продолжит работу на своем посту. И у руководителей других силовых ведомств МЧС, МВД, Минюста, СВР, ФСБ и Росгвардии свои посты в случае согласия Совбеза сохранят здесь без изменений. Поэтому только изменения вот Патрушев и Шойгу. Андрей Белоусов стал министром обороны. Секундочку. А что мы все время здесь? Вот я не могу понять. Вы сейчас, вот. Вы сидите что? Вам не нужно, что ли, чтобы проснуться? Я не понимаю. 6:19? У нас конь не валялся еще. Серьезно вам говорю. Вы почему так? Ни слова не говорите. Ну, в смысле, зачем вы так? Почему? Вы бы сказали что-нибудь хотя бы. 92.25 доллар. Черт его задери. 99.50 евро. Это я сейчас открыл Яндекс. И первое, что мне выдал Яндекс, это курсы валют. Приятель серб сотрудничал с Белоусовым, и он его хвалил. Белоусов приятель серба или приятель серб Белоусов. Но еще они друг друга хвалили. Хорошие люди, говорят. Хорош, мы хорошие люди. Так, а можно применять небоевые отравляющие вещества? Это я не знаю. Герман, доброе утро, мистер Савинов здесь. Панк 13, Антипаша, Ресориус, доброе утро, 5 градусов на Южном Урале, Нурик Вигажан, Валер Мирон здесь, доброе утро, Истре, большой привет! Несколько раз, честно, порывались в вашу потрясающую Истру, все никак не оставляет надежда доехать до Новоиерусалимского монастыря, походить, там очень он мне нравится. Но у вас там постоянно пробки какие-то дичайшие. Вот как соберешься, так смотришь, а там черные вокруг все Кремля как раз. Вот и не едешь потом все время. Алексей Семенов, доброе утро. Серпуховчанин, Алексей Кузнецов. Здесь лучшие люди планеты, читаю вас в нашем бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, вот так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите. Понятно теперь, разбилюли у нас. Понятно вам теперь, все думали. От Реутова до Волгоградки в сторону СВХ, до СВХ, наверное. Какое-то затруднение, непонятная этимология, неизвестно с чем связано. Внутренний МКАД. Балашиха нет, пока едет. Щелчок немножечко останавливается, но продвижение подробно давайте чуть позже. Не стану воровать у вас пилюлину. Нет, не стану, не буду этого делать. Ким Чен Ын посетил ведущее оборонное предприятие Северной Кореи, где опробовал новую снайперскую винтовку. Есть фотография классная, вот он стреляет из нее. В кого, в смысле, ну, не разглашается. А он всегда так приезжает на какое-нибудь предприятие обороны и вот что делает, из того и стреляет. Ракетами там, минометами, танками. Андрей, откуда сияние такое в виде ангела? Смотрите, как красиво. Вообще. Если не графика, то это очень круто. Огромный ангел. Полярное сияние такое. Класс. Может, даже украду у вас эту картинку. Может, даже украду. Не, не украду. Так не могу украсть в этом смысле. Это было бы нечестно. Давайте про движение коротко.
В движении.
Есть такая рубрика «В движении». Здесь мы говорим о движении. 7373948. Автомобильном, транспортном. Транспортно-автомобильном. Еще раз, пожалуйста, коммунальное хозяйство столицы. Уймите свои оранжевые КамАЗы. Серьезно вам говорю, уймите их. Ну, это ж, ну, нельзя же так. Ну, в самом деле. Ну, что, ну, убиться же можно о него. Вы видели, как накануне где это было? В Белгороде. Да, про дом и про Белгород. Сейчас, секундочку. Но пока про скорую. Как опрокинули скорую в... Где же было? В Белгороде. Водитель на зеленый... Ну, он, правда, на зеленый ехал. И, что особо опасно, на давно горящий зеленый. Вот. Это означает, что ты как бы скорость не сбавляешь. И такой идешь ходом. И... Так, это, да, на что, в Белгороде, да. Вот я видео показываю сейчас. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Здесь трансляция идет, программы обычно, всегда. Обычно всегда. Трансляция. И в трансляции видео. И часто я так делаю, если есть чем иллюстрировать то, о чем мы говорим. Ну, так я иллюстрирую. И здесь, в данном случае, видео. Видно, как из второго, третьего, получается, пострадавшего автомобиля выпрыгивает семья с ребенком. Позже уже появились данные, что ребенок пострадал. Ну, вероятно, там какие-то легкие травмы, потому что они бегут из автомобиля. Значит, что происходит? Перекресток, зеленый светофор. Автомобили начинают ехать. Вот. 30 сколько-то секунд зеленому гореть. Вот. 27-28. Так, это этот ракурс. Здесь сразу видно, что... Вот. И на самом деле даже не автомобиль протаранил скорую, а скорая ударила в автомобиль. Технически, если точно все говорить. Он уже как бы доехал до середины перекрестка, легковой автомобиль, на свой зеленый разрешающий, когда в него на полном ходу впилилась скорая. Сейчас, секундочку. Мы другой ракурс подождем. Вот он. Вот другой ракурс. В общем, вот зеленый включается. Едут автомобили. Те автомобили, что первые к перекрестку, с противоположной стороны, откуда будет ехать автомобиль, в который ударилась скорая, часть автомобилей стоят поворот направо по стрелке, там дом на углу, вот, и зеленый горит довольно долго. И вот мы видим, приближается по встречке, издалека едет автомобиль. Он видит, что у него зеленый. Зеленому горит еще 30 секунд. И он едет, ну, с такой скоростью, я думаю, километров 70, наверное, он едет. 80, может быть. 70, 80. Ну, наверное, быстрее 60. С нашей стороны, как бы, видно, что автомобили останавливаются. Потому что они видят налево весь перекресток и всю улицу. И видят скорую с мигалкой. Водитель автомобиля, в который впилилась скорая, он едет как бы за домами на перекресток. Он выезжает как бы на закрытый. Но он-то думает, что он на зеленый едет. И вот он выезжает на этот перекресток, и вот в него бьется скорая. После чего скорая переворачивается, а автомобиль, в который скорая ударила, бьет еще один Peugeot 308, который стоял на перекрестке, уступал дорогу скорой, потому что его видели. В общем, такая история. Такая. Я написал, что это довольно сложно комментировать, потому что, с одной стороны, правила, ну, дорожного движения говорят, что там, ну, там скорая, проблесковые, все, ну, уступать надо. С другой стороны, автомобили спецслужб, да, имеют право нарушать правила дорожного движения в части разметки, светофоров, там, знаков, всего остального. Да, имеют. Да, имеют. Но только после того, как убеждаются в том, что их маневры не создают опасности. Это ключевой момент, на который забывают смотреть комментаторы, и некоторые журналисты, некоторые сотрудники и так далее. Только после того, как убедился водитель спецавтомобиля со спецсигналами, что его маневр не приведет к аварии и не послужит причиной там, ДТП где-то последующих, вторичных, этот же водитель скорой на полном ходу, на красный, где с одной стороны перекресток закрыт домами, его не видно, просто как будто бы зажмурившись, знаете, в кино бывает такое, зажмурился и такой «врам!» сквозь движение. Вот так. Свидетельствует ли это поведение о том, что он убедился, что его маневр, по сути, нарушающий правила дорожного движения и создающий опасности для окружающих, что его маневр не приведет к ДТП? Нет, он не убедился. Нет, он не убедился. И больше того, технически действительно прав был один из комментаторов, подписчиков, слушателей, которые написали, что технически это скорая ударила, и это действительно так. То есть автомобиль, скорая сбоку бьет в этот автомобиль, потом сама переворачивается. Вот, поэтому нужно убедиться. Вернемся к оранжевым КАМАЗам. Уймите их, пожалуйста, коммунальщики. Ну серьезно, ну начните ответственность повышать. Немножечко крутилочку ответственности, чуть-чуть, чтобы она подросла. Потому что сегодня та же история могла случиться. Это хорошо, хорошо, как бы зеленый только загорелся. Перед большим театром стояли сейчас. Вот. Зеленый загорается, и я вижу вот со стороны Китай-Городской вот там стены, вот оттуда. К большому театру он такой... Хорошо я угловым зрением увидел, что чувак на КАМАЗе на своем километров, ну, 50 делал такой. Этот поливомощный, еще и с ковшом он до сих пор почему-то с каким-то. И что-то нет. Или он просто поливал. Ну, какая-то фигулина у него огромная такая впереди еще висела. Оранжевый КАМАЗ большой. И он такой на полном ходу к перекрестку несется, а нам зеленый. И я думаю, я так осторожно, начинаю движение, медленно, медленно, думаю, он не успеет остановиться. И действительно он не успел остановиться, и больше того, он и не собирался этого делать. То есть он откровенно уже на красный себе и на зеленый нам, он просто вырывается на перекресток и, разрезая все полосы, уходит к детскому миру. Причем поперек всех, всем пришлось остановиться. Счастье, что только начали движение, зеленый только загорелся. А если бы он какое-то время уже горел, и автомобили шли со стороны Госдумы так, ну, нормально, с нормальной скоростью, да влетел бы в него кто-нибудь на полной скорости вот так вот в этот КАМАЗ, и был бы труп. И снова мы бы говорили, вот водитель не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем коммунальных служб, черт возьми. Ребят, ну серьезно вам говорю, так нельзя делать. Это чтобы... Это я не знаю, чего вы ждете. Что, нового правительства, что ли, чтобы оно вам там указ дало?
Моторы. Моторы.
6:35, понедельник, 13 мая на календаре. Доброе утро, приветствую вас, это «Моторы». Работаем, работаем полную неделю с понедельника по пятницу. И так будет и далее тоже. Компания ищет лазейки, чтобы остаться на российском рынке, который очень важен для них. Них, нее тогда, наверное, для нее, для компании. Даже если компания в своих заявлениях утверждает об обратном, в частных разговорах, руководство гарантировало полную поддержку своего программного обеспечения, сообщил газете «Известия» президент Ассоциации разработчиков ПО «Руссофт» Владимир Макаров. О какой компании идет речь? Компания называется Microsoft. Вот. И маленький софтик такой. Микроскопички. Microsoft. Вот. И стали доступны обновления для российской версии Windows и Office. Доступны стали. Доступны. Точно. Надо сейчас обновить. Или не надо. Ну, в общем... Доступно разблокировала компания Microsoft обновление для российских пользователей. Ищет лазейки. Ходит такая, ищет лазейки. Лазейки. В общем, вот такая история про Microsoft. Вот. А есть еще и другие, автомобильные там и все такое. Беспилотники сбили в Становлянском округе, жертв нет. Липецкая область сообщила о подавлении дронов в ВСУ. Это только что, это мы же и публикуем. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Телеграм-канал, заходите. Так, теперь суммируем все то, что известно по Белгороду и по дому. В Белгороде завершились поиски людей и разбор завалов после частичного обрушения дома на улице Щерса. Спасено 17 человек, 15 погибших. Кадры с места разбора завалов публикуют телеграм-каналы. Я это все шотя взял. Вот. Работает тяжелая техника. Дом, часть дома сохранившаяся. Вот, поливают все, чтобы пыли было меньше. Так, давайте разбор завалов. Кадры с места завалов. Вот еще видео. Ночью работа не прекращалась. Световые столбы стоят. Вот мы видим очень много сотрудников. Сотрудники, поврежденные автомобили и дом. Вот психологи работают, пытаются работать с людьми. 14-го погибшего, это 2 часа 21 минута. 14-го погибшего извлекли из-под завалов дома в Белгороде. Спасатели продолжают работать на месте трагедии. Дополнительное освещение установлено. Число погибших увеличилось до 15. Это вот все обновление. В час 38 ВСУ прямо сейчас атакуют Белгород. Над городом слышны звуки взрывов. Предварительно работает система ПВО. 7 взрывов. Атакуют Щебекино Белгородской области. Воет сирена. Власти просят жителей не подходить к окнам, укрыться в помещениях. Это ночью. Все равно ночью продолжается. Вот. Снаряд украинский взорвался прямо перед автомобилем пенсионеров в Белгороде. Несколько обломков прошили двери Ниссана насквозь. Мужчина чудом не пострадал. Число погибших так. Это значит тело еще одного. Секундочку. Мы вот ВСУ снова атаковали город. Один снаряд попал на спортивную площадку на улице Шаландина. Еще два рядом с жилым домом на бульваре Юности. Выбиты стекла над городом сирена. Так, в пятый раз останавливают работу на месте завалов из-за ракетной опасности. Это я назад иду по времени, иду назад, назад, назад туда, к началу. Среди пропавших без вести 8-летняя девочка Аврора. 6 погибших извлечен в 18:47. Вот, дальше. На видео один из героев, который спасал мужчину, зажатого плитой на первом этаже, несмотря на риск обрушение. Вот. Дальше история идут. Еще двое погибших. Вот. Сработала сирена. Страшное видео. Попадание. Но это не снаряд, это ракета. Или, я не знаю, как. Под завалами дома в Белгороде кричит пожилой мужчина. Вот. И видео. Видео самого удара. Вот здесь звука, наверное, нет. Нет, это без звука, это камера наблюдения. Очень мощный взрыв, очень мощный. Просто, ну, мощный настолько, что после одного попадания целая секция дома складывается просто вниз, как домино. Вот. Сначала хлопки, прилеты где-то вдалеке. Потом у нас в подъезде вышли на улицу, хлопки закончились. Дыма много. Все, подумал сначала, что... Через несколько минут ветер разогнал этот дым, гарь. Увидели, что соседний подъезд полностью весь обрушен. Кинулись помогать людям растаскивать машины, чтобы техника проехала. Вот. И потом обрушение вторичное уже было, когда уже спасали. Это Белгород. Вот. Удар террористический. А как еще по-другому? Под завалами 10-этажки в Белгороде начался пожар. Но это я, опять же, я иду по времени вверх. Вот, извлекли мужчину. Ну, остается только ждать, когда мы сможем привлечь к ответственности всех. Ведь, ну, это же не исчезнет никуда, правильно? Как бы ждать, когда действительно персональная ответственность настигнет каждого причастного к подобным зверствам. Каждого. Вот. И в частности, и этого тоже. потому что удары ведутся четко, точно по гражданским объектам. Не скажу, что целили прямо вот в этот дом, но то, что не в военные объекты, а просто по площадям, просто по городу, по мирным жителям, по всему, это совершенно точно. Все, и что здесь сказать? Здесь можно сказать только то, что однажды ответственность настигает всегда. И в этот момент мы все фиксируем, все помним, все, следственные органы, все. Это в 11:20 в Белгороде накануне запустили сирену ракетной опасности. Жители попросили уйти в безопасное место, не подходить к окнам. 6 ракет .У, 6 снарядов «Вампир», «Альха», фрагменты одной из сбитых ракет .У попали в жилую многоэтажку. Вот в тот момент, как рассказали очевидцы, у подъезда были люди, спешили в укрытие, и прямо на них рухнули все 10 этажей. Потом разбор завалов, потом опять обстрелы, опять разбор, опять обстрелы. Ну и вот, да. Водитель автобуса, упавшего в мойку в Петербурге, арестован. Ему 44. Рахматшоха Курбонова отправили в СИЗО до 9 июля. На суде выяснилось, что у Курбонова есть диплом юриста. Его защита требовала домашний арест. Требовала? Это хорошее слово. Требовала. Это как они такие? Мы требуем, вот прям вот, я думаю, что и по столу был удар кулаком, я надеюсь. Ну, так вот, что прям. Да, требовала домашний арест, так как экспертизы об исправности автобуса в деле пока нет. Рахматшох, гражданин РФ. Так что не надо тут, потому что там сразу мне стали писать, почему не указываешь там, что он там такой-то, сякой-то. Гражданин РФ, понятно, все. У него 3 детей. И квартира в ипотеку. Вот это подробности. И кроссовки еще не было, наверное. Ну, не знаю. 3 детей. Ранее судим водитель не был. Но по данным ШОД, его 5 раз штрафовали за нарушение ПДД за последний год. А как у вас там в Питере 5 раз оштрафованные за нарушение ПДД водители работают водителями пассажирских автобусов? Доброе утро. Да, слушаю. Здрасте. Я слушаю вас, вы в эфире уже, да? Доброе утро.
Здравствуйте, Роман, Геннадий, Москва. Слушайте, знаете, в чем коллизия с этим, с водителем? Он потребовался переводчика, но он же сдавал на права там России.
Чего он потребовал? Переводчика?
Да.
Серьезно? Гражданин РФ, работающий водителем общественного транспорта?
Это все эти объявили, то есть...
А ключи от квартиры, где деньги лежат, он не потребовал? Хочется спросить у него.
Вот, знаете, Дику, вот к назначению Белоусова, вот вопрос к МВД вообще, да, то есть как они вообще работают?
А что, Белоусов, это Министерство обороны, это не МВД, Министерство обороны.
Не-не-не, слушайте, я говорю, хорошо, Белоусов назначил, но Колокольцева-то оставили, да, а вопросы вот у меня эти возникли, да, там, то есть, с коррупцией и со всем этим. Ребята, ну давайте разбираться, я не знаю, что надо сделать,
давайте, да? Я не знаю.
Какое влияние диаспора имеет, или кто там, да, кому это выгодно?
Я думаю, что каждый министр, ну, каждый министр, помните, как этот, как Люсь, как его звали, господи, ну что он сказал, что нужно посадить 3 своих друзей, вот, и каждый министр сейчас должен прийти и посадить 3 своих друзей сразу, моментально, потому что, ну, не знаю. Вот, если бы вовремя Иванова из Министерства обороны посадили, и еще парочку, может, и не было бы вот там скандала, все это. Флер такой не распространялся бы на ведомство, на все. Ну, такой вот, ну, неприятная история, когда у тебя замминистра, и у него замки, и он весь такой павлин такой вот весь ходит на приемах британских каких-то, все, высшее общество, пробиваются ленты какие-то, у него кресты на груди висят, эти самые дворянские какие-то. Он мнил себя уже дворянином. Вот это все. Так и здесь, конечно, вопрос к тому, кто крышует вот это ввоз нелегальных мигрантов, постановку их сначала там РВП, ВНЖ, а потом российское гражданство. И каким образом это все происходит, если ему переводчик нужен сейчас, гражданину РФ, с русского на русский переводить ему? с русского на русский ему нужно перевести, гражданину РФ, 44-летнему Рахматшоху Курбанову, нужно перевести. Еще и нарушение правил дорожного движения 5 за этот год. За этот год, я считаю, что у нас 5-й месяц, правильно? 5-й месяц. Другое дело, что какие нарушения у него на автобусе на этом, тогда это вообще приговор системе общественного транспорта и организации этой самой системы в Питере. А если на своем личном автомобиле у него, ну, тогда все равно тоже... Вы же должны понимать, кто у вас работает. Доброе утро, слушаю, да, здравствуйте.
Доброе утро, еще, Саван. Извините, но вопрос решится одно-единственное созданием одного единственного, точнее, возрождением СМЕРШа.
НКВД?
И вот кто
НКВД?
Бы мне, и кто бы, да. Вот
не, ну СМЕРШ-то,
вот да. У меня там дед служил на самом деле, да.
А где тут шпионаж-то? Шпионаж-то в чем?
А я вам скажу, да нет, тут надо вводить отдельное вот министерство. Во-первых, СМЕРШ нужен для Министерства обороны в первую очередь, чтобы вот эти все экскорт-агентства бабское, генеральское, которое создал Шойгу, да, вот эти черномундирщики, вот, с конфискацией всего вот этих всех китаевых, вот этой вот всех, как там ее, россияна вот это, да, вот это разбегутся ведь, вот разбегутся. Но, это первое. Второе, в МВД ровно то же самое надо. И этому агентству на полгода, ну, агентство нет, это организация, да, я не знаю, как ее обзовут, я не знаю, как вот в гражданской жизни в такой сейчас ее вот...
Комиссариат называют.
Ну, наверное, комиссариат. Не знаю, да. Все, комиссариат. Но с такими полномочиями, что телефонное право на нее не действует. Ну, как у нас сейчас телефонное право, давайте скажем по-честному, оно, в общем-то, телефонное.
Я не знаю, я не вижу я
этого. Поэтому СМЕРШ с полными, вот, с полными вот полномочиями, да, то есть как бы, я, ну, для меня вот на самом деле это такой больной вопрос, когда я вижу вот эти вот, я захожу частенько в эти, и вот вижу, вот она идет, она, да, она в черном мундире, она, и вот генеральские вот эти звезды, это вот вы понимаете... Вот...
Это наболевшее у вас. Это наболевшее Миноборонское, но давайте так, не будем сейчас уподобляться, потому что, ну, как бы, получается... Сейчас, подождите, я врага заблочу здесь. Это самое. Вы очень смешные, я вам скажу, сейчас, секундочку, и подпишу тоже. Вы очень смешные, господа... эти ждуны-диверсанты и враги, укровраги здесь осевшие. Странно предполагать, что здесь нет вот этих... Сейчас, секундочку. Сейчас я подпишу вас, все заблокирую. Сохранить. Все очень смешные, полагаю, что если вы пишете типа... сообщения какие-то такие пространные. Есть вопросы направлению взрыва в Белгороде. Мысли, вот пытаясь вуалировать это все какими-то такими размышлениями, послушайте, дядь, ну, дядь, ну, да, серьезнее. Ну, прямо сказал бы, вот как есть, вот прямо свою, эту самую, пропагандическую свою, сказал бы, вот прямо здесь бы. И это было бы честнее, а то начинается, все, заблокировал врага. Сейчас, секундочку. Слушайте, много лет старались некоторые вещи не замечать, сейчас процесс пошел. Это радует, изменения к лучшему. Жаль, что... Часто, как это часто бывает, что изменения к лучшему структурные, в том числе и в вопросах безопасности, пишутся кровью. Вот. Вот это плохо. Значит, Елена спрашивает, а вы точно уверены, что можно брать и ругать Шойгу? Я, во-первых, этого не делаю. Обратите внимание, я не присоединился. Я вам просто говорю, что давайте не будем сейчас вот набрасываться. Вы такие, у нас новый министр обороны, давайте старого заклюем. Ну, во-первых... должность большая осталась в обороне, стратегическая, и чуть ли не выше, поэтому... И дело даже не в должности. Дело не в должности. Дело в том, что, находясь наверху пирамиды самой огромной, ну, довольно часто можно действительно не понимать, что там под тобой на каких-то уровнях низовых происходит. И здесь, конечно, вопрос замов, вопрос, ну, этих помощников, вопрос выстраивания... этих властных своих... Не хочется слово «вертикаль» использовать. Ну, чего такого? С струн. Теория струн властных. Вот что должно быть. Имеет значение. Но мы сейчас не об этом вообще. Мы говорим о водителе, который в Питере работал в автобусе. В автобусе работал водителем. У него нарушение ПДД в этом году. Раз в месяц он... У него есть традиция. Он с друзьями раз в месяц нарушает ПДД. Потом он становится, он садится за руль автобуса. И в мойку... Я там, кстати, месяц назад ходил. Ну, ладно, два. Ну, полтора месяца назад. Прямо в Мариинку на спектакль, когда шел. Прямо по этому мосту переходили. Вот прямо по этому мосту. И он с этого моста имеет традицию падать в реку. А потом требовать переводчика. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Да, Дмитрий, приветствую.
Извините, что не по теме немножко. Реальная покупка организовывается вот на конец мая. Хавал Джулион. Это, значит, первый уже последний выпуск с передним приводом или с полным.
Ну, конечно, с полным, конечно, с полным.
Ну, там стоит ряд вопросов в том плане, что даме
планируется. Ну, тем более, зачем даме зимой мучиться?
Ну, там с финансами немножко имеется в виду у нее. Обслуживание, вот в чем дело. Мотор, там моторы другие, разные. И по обслуживанию, подскажите, кто-то, может быть, знает, как вот этот с непосредственным впрыском мотор, который на полном приводе. Да. Там разница небольшая, 150 тысяч, в принципе.
Да.
А вот по дальнейшему обслуживанию как себя ведет?
По какому дальнейшему? По дальнейшему на пятый год эксплуатации? Или вы имеете в виду, что нужно?
Дальше.
Первые годы вам вообще, а что париться? Первые годы все на гарантии. Ну, что-то случилось, ну починили и все. Какие вопросы?
Ну, 7-8 лет, предполагается, эксплуатировать автомобиль.
7-8, это я понял. Хорошо, все, вопрос принят. Хавал Джулион, у кого есть опыт? Опыт есть у всех, потому что вот сделай так, фу. Ну, в хорошем смысле, плюнь так, и в Жулион, скорее всего, попадешь на улицу. Ну, так что опыт есть, вернемся. Давайте после 7, там и краш-тест даже, я надеюсь, мы заладим, что вы пришлете какие-то предложения для краш-теста, и мы это сможем взять. Удивительно то, что его обвиняют в незаконной регистрации в своей квартире 10 мигрантов. Это он, нехороший человек, пришел в паспортный стол и зарегистрировал. А те, кто там работает, ни при чем. Те, кто там работает... В паспортном столе вы имеете в виду? Но я не знаю. Вот в этих тонкостях я не разбираюсь. Не рассматривали это происшествие как теракт? Не знаю. Не знаю, честно говоря. Не знаю, как теракт. Вот. Не знаю, что там произошло. Пусть следствие устанавливает. Потому что абсолютно вот в этой истории с автобусом ничего не понятно. Что там случилось? Уже из одного ракурса показали. Уже из другого ракурса показали. Есть еще один ракурс. И не видно вообще ничего, что там у него произошло. Я думаю, что сеть дорожных камер не такая обширная, как в Москве, в Питере. Я не думаю, я уверен в этом. И, может быть, действительно там не видно, когда он оттуда... Ощущение, что он вообще откуда-то от Мариинки ехал. Вот. Все, что мы видим, что он выскакивает и начинает... Его начинает крутить. Он должен был упасть в реку раньше. Он увернулся от падения в реку. И потом вместо того... То есть ощущение, что у человека началась паника. Перезвоните, 63-й. Началась паника, и он начал бить в педаль газа вместо педали тормоза, недоумевая, почему у него автобус разгоняется вместо того, чтобы останавливаться. Такое бывает в состоянии аффекта какого-то, шока там, не знаю. Вот. И потому что он набирал скорость, и он все время уворачивался, от чего-то уворачивался, и потом рухнул в реку.
Доброе утро, Москва, доброе утро, Россия. Роман, за полчаса эфира вы столько тем. Я вот хотел об одном поговорить, теперь хочу о четвертом. Можно такой однажды, если вдруг важную тему хочу затронуть, по новым водителям, которые только сдали права, неважно, сколько им лет, там, 20 или как моей жене 39, а она получила права в этом году. И вот про этих людей, которые только вступают в наши моторы, скажем
так. Да.
Да, вот мы вообще про них никогда не говорим. Мы только говорим, что они плохо себя ведут. Хотя, например, если вспомнить наше детство, всегда говорили, бери копейку, чтобы там, или там какую-то такую
русскую... Не жалко, чтобы было. Чтобы не жалко было.
Да, чтобы не жалко. Например, наверное, из опыта, я не знаю, я жене своей сказал, давай так, каршеринг, вот
тоже вопрос к телемобилю. Ну, не будем называть его. Вот. Они единственные, кто дает возможность кататься без опыта. Я сказал, да, мы регистрируемся, но катаемся со мной. То есть я беру...
Слушайте, ну, на самом деле, я понял вопрос, спасибо вам большое. Я вам так хочу сказать, здесь никакой... Не надо придумывать велосипед. Не надо придумывать велосипед. Все велосипеды уже придуманы давным-давно. И здесь нет никаких суперинновационных вещей, которые мы должны выдумать для молодых водителей, которые где-то должны получать опыт. Ну, то есть получается такой замкнутый круг, как с молодым специалистом, с любым. Да, ты приходишь, ты студент, выпускник. Ты приходишь устраиваться на работу, тебе говорят, ну, у вас нет опыта, мы вас не возьмем. И тогда, а как ты наработаешь опыт, если тебя нигде не берут? Где этому опыту взяться? Так и здесь, да? Значит, говорю, вот он неопытный, а где ему опыту-то набираться, если, ну, если он молодой, действительно все. Здесь все уже придумано цивилизациями, автомобилизация которых развивалась совершенно иными темпами. И, ну, возьмем там европейские какие-нибудь страны, американские. Вот, то есть там, где автомобиль неотъемлемая часть бытовой жизни повседневной для практически всех семей, есть просто водительское удостоверение начинающего водителя. То есть есть настоящее взрослое водительское удостоверение, где ты без ограничений. Ну, в смысле, с ограничениями, но только ограничениями общего действия общих правил дорожного движения. Ну, там знаки учитываешь, да, по встречке не ездишь. То есть, конечно, у всех есть ограничения, но у тебя полноценное водительское удостоверение. А есть водительское удостоверение начинающего, курсанта там какого-то. Оно действует в разных странах, где-то год, где-то два года. И там есть определенные ограничения. Какие? В темное время суток нельзя ездить. Нельзя ездить по загородным магистралям и еще там что-то. И рядом должен быть наставник все время. То есть ты куда-то едешь, и у тебя рядом наставник с тобой сидит. У тебя там папа, мама, ну кто-то опытный водитель. Но они всегда с тобой. Проездил ты вот так вот год или два, ну, не знаю. Я же, у вас же здесь много из разных стран, правильно? Вот, и... Хорошо бы, чтобы вы рассказали, как это на самом деле обустроено. Но я точно знаю, что такие водительские удостоверения есть и в республиках бывшего Советского Союза, в прибалтийских, в нескольких, в частности, в Эстонии, по-моему, или где-то вот такие вводятся. То есть там просто вот и все, и человек набирает опыт, при этом под контролем всегда. То есть то же самое, что происходит с курсантом, когда он соискатель на получение водительского удостоверения, он ездит с инструктором, то же самое продолжается с ним и после получения водительского удостоверения. То есть, а что происходит? Происходит нарабатывание опыта, нарабатывание рефлексов, потому что рефлексы значат очень многое в процессе управления автомобилем, но уже под руководством родителей, там, старшего товарища, там, брата старшего, еще кого-то. Ну, опытного водителя. Все. И так вот этот самый опыт и нарабатывается.
Моторы. Время начинать движение. Моторы. Моторы. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 13 мая на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. И не мужчин, мы тоже здесь чрезвычайно рады слышать и видеть тоже. Понедельник 13-е. Что может быть прекраснее? Только пятница 13. Понедельник 13-е. Господи, ты прям. Хорошо. Ну, в смысле, не то чтобы очень, но что делать? Значит, этот час, я думаю, мы с вами можем посвятить, ну, попробовать, во всяком случае, посвятить нашим великолепным, нашим замечательным, нашим потрясающим, лучшим друзьям. Ну, а почему бы и нет? И я надеюсь, что у вас будут запросы какие-то, может, в краш-тест даже вот что-нибудь успеем. Да, я слушаю вас. Да, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, доброе. Роман.
Да, доброе.
Доброго утра всем. меня зовут Павел. Я звоню, вот тема перед новостями поднял. Вот. И что хочу сказать, можно не только иностранный опыт, может и советский еще опыт взять. Я просто расскажу коротко, совсем одну секунду, как это было вот в моей молодости. Я 59-го года рождения. Я в 14 лет пошел для того, чтобы кататься на велосипеде по городу Капустин, Яр, Астраханской области, а потом на мопеде, мопеде. Значит, тогда были такие правила. У меня до сих пор красная книжечка удостоверения мотовелосипедиста лежит. Мы сдавали экзамены, мы сдавали правила дорожного движения, мы сдавали, изучали, значит, двигатель внутреннего сгорания, как правильно ездить, кататься. И тогда же нам выдавали номера. То есть на велосипеде был номер на мопеде на моем.
Ну, постепенно вот, к этому сейчас и придем. Потому что вот уже у самокатов номера тогда, появляются в добровольном порядке пока. Но все же.
Да, и тогда самое главное, нарабатывается опыт. Ну, как минимум, изучение двигателя, пусть это был двухтактный, а вот изучение правил дорожного движения и самое главное, опыт. Мы ездили по дорогам, мы понимали обстановку, у нас какая-то там когнитивная связь возникала, ну и так далее. Вот
это правда. И плюс еще, спасибо большое, и плюс еще, я не знаю, был у вас так, помните вы эти ощущения, но я помню себя в детстве, ну в таком совсем детстве, там дошкольный или первый класс, на велике, когда гоняешь, что воображаю, что ты управляешь, ну, чем-то не велосипедом, а там грузовик или автобус какой-то, вот едешь такой, вот. И пришивание с этого момента, вот с этого возраста чувство ответственности в виде, опять же, условных номеров каких-то. То есть ты вроде бы как бы играешь уже в более взрослую игру, и это по кайфу тебе. И вот если с молодости, с молодых ногтей, когтей, пришивать вот это чувство ответственности, управление любым транспортным средством, может быть, потом это и перерастет чувство ответственности, когда ты уже действительно дорастаешь до какого-то руля моторизированного. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман. Вы меня сейчас прям в ностальгию погрузили.
Да. Я у дедушки с бабушкой был, я приезжал воды попить, и я парковал автомобиль свой, ну, типа автобус или грузовик возле подъезда, ну, этого, возле входа в дом такой, раз, как будто припарковал его, все, пошел, вышел опять, поехал куда-то. Ну, что так?
Я вот тоже, как будто бы у меня был автобус, у меня было четкое расписание, маршрут.
Остановки.
Я каждый... да, конечно,
остановки для пассажиров, остановки, чтобы подъехать, там все. Ну, вот смотрите.
Я каждый день катался.
Ну, это классно. Вот если взять, оседлать вот это и без того существующее желание мальчика действовать по правилам каким-то, да, соответствовать каким-то нормам. Да. И постепенно вводить сюда ответственность, дать номера действительно ему какие-то, пусть там вот какие-то условности, все. Это, может быть, изначально будет нас готовить к тому, что мы придем к получению водительского удостоверения первому автомобилю своему уже чуть-чуть, ну, с ответственностью какой-то.
Я, кстати, когда вот еще мелкий был, я же правилам дорожного движения увлекся, ну, достаточно рано. Я как бы сами пункты не читал, а знаки я к тому моменту, когда пошел водительское получать, я все знаки наизусть знал уже много-много лет на тот момент. Вот. И меня это всегда как бы очень привлекало. И я помню, я читал, во-первых, на экзамене какой-то такой пункт был, что нужно, не трогая газ, на сцеплении чуть-чуть прокатиться вперед. Вот. Потом мне еще все говорили, ты, говорит, чушь мелешь, такого нету. И потом реально такого нету, но я не исключаю, что, возможно, раньше такое было. И еще, и помню, да, вот то, что вот рассказывали про велосипеды, да, про номера, я тоже как бы вот... Во времена мои велосипедно-автобусные, я, ну, тоже помню про номера, была
это такая тема. Это точно, да. Я у себя не помню, но я точно помню, что у старших кого-то или у дедушки, что такое, книжечку какую-то с велосипедной вот этой вот тематикой, что такое видел? Да, такое что-то было. Ну, а это могло быть еще связано с тем, что само общество, не хочется приводить пример, и не буду приводить пример Китай, где велосипед был одним из признаков достатка в семье. И это могло быть связано с тем, что велосипеды были действительно важны как транспортные средства. Это сейчас у нас развлечение, а? Так, еще считаю, что при сдаче экзаменов на ПДД нужно проходить психиатрию. Ну, психиатрию очень нормально. Да, доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Здравствуйте, Роман. Ну вот, коль пошли такие воспоминания, хочу вспомнить такую организацию, которая была создана на минуточку при... при Министерстве автомобильного транспорта РСФСР, называлась «Детская автомобильная дорога». Она имела филиалы во многих городах. То есть фактически, вот я, например, 12 лет там обучался, имел юношеские права трех классов, первого-второго. Там летом были пробеги там в разные города, в Тольятти. Много здесь ездили осенью, там такие годы короче, там в Коломну однодневный пробег. То есть люди с нами занимались. Мы владели уже не велосипедом в этом возрасте, а уже автомобилем. То есть были автомобили москвичи в свое время ездили.
Круто. Но вы знаете в чем? А можно вас попросить радио чуть-чуть приглушить, потому что у нас заносит так, звук в телефоне. Вы понимаете, в чем дело? Я вот о чем думаю. Помните этот «Малклоп да вонюч» такое высказывание? Вот я, ну, я сейчас объясню, о чем я. Я говорю о том, что если вот мне интересно, каков процент должен быть нас с вами, такие, которые с детства в юношеских школах, там в ДСАФах всевозможных, да, еще где-то, и все такие правильные, а потом Равшона Баршона вот такого встречаешь водителя, который полностью турбуленцию устраивает такую дикую на дороге, и вот, а если их будет несколько, то каким бы хорошим ни была основная масса водителей, вот хорошими, такими прилежными, но ведь эти же ведь выведут из состояния равновесия, все равно начнешь психовать, там что-то как-то вот отвечать, там еще что-то. Понимаете, они как плесень заражают здоровый организм, потому что, ну, любая бацилла, бактерия, она по сравнению с размером человека, она микроскопическая. И тем не менее убивает целого человека.
Вы знаете, что я вам хочу сказать? Вот хочу, я процитирую одного человека, тоже известного автожурналиста, такого более в возрасте, старой закалки, ускульным, что называется.
Сан Саныча, что ли? Ну, давайте.
Как он? Нет.
Ладно, хорошо.
Горбачева.
Знаем такого, конечно. Ага.
Вот. Значит, что он сказал? Чем отличается вообще, кто такой хороший водитель? Хороший водитель способен исправить на дороге любую ситуацию.
Угу.
Исправить не для себя, а в общем-то исправить и выйти, погасить ее. То есть это о том, что кто-то один возникает и все устраивает такое.
Ну понятно, Сунь Цзы говорил, лучшая битва, битва несостоявшаяся. Это я понимаю, но это нужно быть даосом, это нужно быть этим монахом, нужно практиковать сидение в течение 9 лет перед белой стеной. Это все понятно, но нам это все недостижимо для нас, для всех. Вот, поэтому такой вопрос. Вопрос именно вот этой инфекции, которая попадает в организм, весь организм человека по сравнению с инфекцией гигантский, это вселенная. Вселенная по сравнению с бациллой какой-то. Но бацилла потом, попав внутрь, начинает плодиться, заражать все вокруг и убивает потом эту вселенную, всю. Это мы здесь можем быть, нас может быть 5 миллионов. 5 миллионов классных, ответственных, все остальное. Но будет на эти 5 миллионов тысяч вот таких этих с пулей в голове, и на дороге будет вакханалия. При том, что все типа нормальные, все как будто нормальные. Тут вот вопрос, достижим ли вообще идеал в целом. Я тоже ходил в такой клуб юных автомобилистов, Тига пишет. Ездил в пробеге по Золотому кольцу. Каждый год, наверное. А, нет, каждый проезжал по 50 километров, потом менялись. Все. А, так, но успел же я бациллу забанить? Успел забанить одну бациллу. Да, и антибиотики мы тоже уже придумали. Но, с другой стороны, опять же, я процитирую сам себя. Если идеал недостижим, это вовсе не означает, что к нему не нужно стремиться. То есть даже если мы сделаем 10%, 10% от идеального результата достигнем, 10%, это все равно на 10% лучше, чем ничего не делать. Поэтому, конечно, стремиться к идеалу нужно. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте,
добрый. Алло, Роман, доброе утро, Алексей Москва.
Да, Алексей.
А я вот вам расскажу такую историю про управляемый хаос. Я по работе 5 лет жил в Азербайджане.
Угу.
Вот. Там нет правил дорожного движения, и у меня первая машина была. Я там, скажем так, профессионально начал учиться вождению. И за 5 лет я ни разу на дороге не видел аварии. Вот ни разу. Но движение там сумасшедшее.
Самоорганизовался хаос, конечно, да.
Да, если ты умеешь научился ездить по Баку, то все классно. Красный светофор, руку поднял, можешь спокойно ехать, тебя все пропустят. Вот. Да. Тебе надо влезть, и там такой хаос происходит. Но аварии ни одной не видел.
Но готов. Ну, вы же понимаете, что прежде чем там хаос самоорганизовался, сколько там было смертей и вообще драм, и вообще всего.
Нет, согласен полностью. Это же они, надо... когда сюда к нам приезжают, творят то же самое.
Конечно.
Я на них не удивляюсь.
Конечно. И вот здесь, конечно, очень как-то вот в работу нужно проводить... психологическую, правильно здесь сказали, на психолога. Просто, ну, как бы доносить до людей, вшивать людям, что это другое место. Это другое место. Здесь принято иначе. Хотя, если взять сильно глобально, и увеличить масштаб происходящего до планетарных размеров, то окажется, что это не только проблема. Вот это вот со своим уставом в чужой монастырь. Это не только проблема дорожного движения и того, что вот они там так привыкли, а потом приезжают сюда и продолжают жить так, как они привыкли. Это вообще цивилизационный вопрос столкновения глобального севера и глобального юга, потому что ведь вы видели... эти ролики из Лондона, где целые кварталы превращены просто в, как бы это сказать, ну, то есть, кроме архитектуры викторианской, ну, еще как, вот у тебя никаких намеков на то, что это Лондон, нет, это Пакистан, может быть, это может быть там, ну, что-то еще, вот, но точно не Лондон. Точно не Лондон. Вот, к примеру, на выходных подоспело похожее видео из Франкфурта. Франкфурт на Майне. Город Франкфурт нам, автомобильным журналистам, известен тем, что он раз в два года встречал большое мотор-шоу. Франкфуртский, сложно выговариваемый, франкфуртский автосалон. Раз в два года, потому что эти салоны чередовались с парижским мотор-шоу. Один год в Париже, один год во Франкфурте. Париж, Франкфурт. И мы туда летали. Париж, Франкфурт. Во Франкфурте многожды мы бывали со съемочными группами и так просто на автосалоне. Огромная территория, волчья работа. Приходилось проходить там по 15 километров в день по всем этим павильонам. Но это был такой настоящий немецкий промышленный центр, городок. Городок, но центр. Трубы, такая вся промышленность. Ну, такая вот. И вот, пожалуйста, городской парк немецкого Франкфурта сегодня. Ничего не хочу сказать, просто можете смотреть. Радио говорит МСК, телеграм-канал наш. Вообще, видео это у меня в канале Щукин и все. Заходите, если что, я буду очень рад вам. Щукин и все. Так называется канал. Прямо вот так вот пишите, прямо вот так вот и найдете. Чуть-чуть вверх отлистаете и увидите это видео. Это, в общем... А что, нет звука здесь? Не, а, или есть звук? А, вот, нет, есть звук. Сейчас еще раз. Значит, что мы видим? Мы видим парк. Красивый, старые, огромные лиственные деревья. Ну, в смысле, не хвойные, а именно какие-то дубы, ясени огромные стоят. Все, парк такой. Дорожка парковая. И вот сколько видит глаз, везде люди. Вот везде. Вот сейчас чувак идет, показывает. Везде сотни. Значит, какие люди? На земле разосланы покрывала всевозможные. Все женщины в этих, в длинных черных, зеленых нарядах. Головы укрыты платками, все завязаны. Не знаю, как правильно они называются, не хочу обижать никого. Просто описываю, что вот это вот эти женщины. Очень много их. Везде с палатками сидят все. Дальше зонтики какие-то стоят. Вот он сейчас наведет камеру, будет зумировать. Вот куда уходит взгляд, везде. И везде женщины вот эти. Вот дальше куча детей. И везде коляски, дети. Это что означает? Это означает, что выдавливается коренное население. Выдавливается. И замещается глобальным югом. То есть однажды глобальный север пришел на глобальный юг крестовыми походами, освобождение гроба Господня, все остальное. Вот ходи. Теперь процесс пошел обратный. Все, контратака. Глобальный юг на глобальный север, замещение. Вот недавно девочка какая-то из Нидерландов, белоснежная блондинка такая, где-то выступая на каком-то форуме, рассказывала, как в Брюсселе 70% уже населения — это мигранты. 7 из 10, прикиньте. Брюссель, городочек, где мы ходили, искали писающего мальчика. Вот, и вот это все. И вот парк Франкфурта. То есть о чем это говорит? Сейчас вернемся, я закольцу эту тему с водительскими удостоверениями. Эти люди, никого не обижаю, я просто описываю процесс. Приезжают сюда не для того, чтобы соответствовать канонам каким-то. Они приезжают сюда жить, как жили у себя, только в более мирной обстановке. Здесь не бомбят, здесь не стреляют. Здесь из крана течет вода, от которой не умрешь от дизентерии, если выпьешь. Здесь нормальные пособия у тебя, нормальная жизнь. Безопасная, потому что ты живешь уже в своем социуме. Ты большинство, все, ты большинство, и ты здесь живешь по своим правилам. Поэтому никто не собирается ассимилироваться, наоборот, наоборот. Очень скоро ассимилироваться придется европейцам в этом обществе, в этом новом обществе новых немцев, новых французов, новых англичан даже и так далее. Так что я сейчас опроверг сам себя. Не получится, вероятно, пришивать вот эту вот, пришивать способность принимать правила игры того места, куда ты приезжаешь, людям, которые едут не для того, чтобы встраиваться, а для того, чтобы построить там себе свой новый мир, но на тех же правилах, которые действовали в твоем предыдущем мире. Так оно удобней. Так оно менее напряженно. Так оно не требует никаких затрат от тебя. Ты уже так жил, ты так и продолжаешь жить. Какой выход из этого? Это надо у этого философа, надо у Дугина спросить. Он точно расскажет, что, как это решается. Вот. Я не знаю. Реально поставил мат сам себе. Сергей, вы правы. Сергей четко описал мое положение. Говорит МСК Бот, вот здесь читаю ваши послания. Радио говорит МСК, наша телега. Щукин и все, тоже заходите, приятно всем будет. Это вот пилюля. Здесь с нами. Инга, доброе утро. Приветствую, Нурик Вигажан, Валер Мирон. Артамон и Сергей, Александр Мажагитов. Приветствую. Приветствую, Александр, Сергей Верунчик, Алекс Хьюстон с нами. Унабабент, Малостуха, Ильдар, Евгений Савельев. Доброе утро, Евгений Савельев. И всему Черноморскому нашему побережью. Айч, Николай Н, Григорий СПБ тоже здесь. Имперский инженер Сергей Лемур, Алексей ТТ. И лучшие люди планеты. Уже не кажется таким тяжелым после длинных этих каникул. Я понял. Я понял упущение свое. Пилюлю пока в чат не выложил. Теперь уже выложил, забирайте. Щукины все, телега, там все пилюли, правильные ссылки. Ну и всякое такое, что заставляет иногда подумать, а иногда просто улыбнуться. А иногда просто салат сделать какой-то интересный.
Говорит Москва, 94,8.
Так, еще раз, 7373948, позвонить. Говорит МСК, бот, это бот-мессенджер, где я читаю ваше сообщение. Вы пишете сюда сообщение в эфир. Говорит МСК, бот, это в телеге. А также радио говорит МСК. Радио говорит МСК, наш телеграм-канал, где трансляция этой программы в видео формате. Это тоже важно. Здесь можно и смотреть, и слушать, если что. Также ВКонтакте, в нашей социальной группе, вы можете заниматься тем же. Юрий МСК, доброе утро, приветствую. Григорий СПБ, еще раз Леша Тамилин, Саша Зум. И про погоде. А что это мы упустили с вами погоду? А что это мы не говорим о самой длинной неделе? Самой длинной? У нас были самые короткие недели. Теперь самая длинная, она же самая обычная неделя по своей продолжительности. Итак, сегодня, в понедельник, 13 мая, в городе 10 градусов, это максималочка. Дальше. Дневные температуры до воскресенья. 13, 17, 19, 18, 17, 19. Четверг, суббота, воскресенье. Сейчас синоптики прогнозируют, будут солнечными. Ночные температуры на этот же промежуток времени. 4, 7, 8, 11, 9, 8, 10. До воскресенья, 19 мая. А осадков как будто бы не ожидается на этой неделе вообще. Сегодня облачное прояснение, облачное прояснение, облачное прояснение. В четверг малооблачно. В субботу, воскресенье ясно, что солнечно. Что солнечно, что ясно будет. И тепло. Это как раз вот начнется уже. У кого картоха, надо сеять картофель же, это правильно? Или как? Вот, посевная начнет. Или уже посеяли картошечку. Как вы? Что вы там с ней? Вот. А у кого мясо? А у кого-то, может быть, все это будет совмещено. Как бы. Сначала намечали посевную, потом решили пожарить мясо, потом объединили. Так, значит, такой... Ладно, хорошо, с добрым утром, добрым утром, где пилюль только что была. Плюс 5 в Ноябрьске и облачно. Игорь Валерьевич, наконец-то Ноябрьск догнал Москву. Потому что у нас сейчас с вами одинаковая примерно температура. И облачность есть, и плюс 5 тоже есть.
Моторы. Моторы.
7.35, говорит Москва, моторы, понедельник, 13 мая, доброе утро. Приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Ну, чего мы там дойдем вообще до автомобильного? Не дойдем до автомобильного. Красивые показали пилоты, ну, никак не дойдем. Красивые показали пилоты, как они называются? Пилотажная группа ВВС Франции. Элитные французские пилоты... Ну, я не знаю, а можно перепутать? Как ты перепутаешь? Поменяли? Это, конечно же, демарш, но какой? Сейчас я вам покажу. Значит, французские пилоты, как вы знаете, до степени смешения похожи наши флаги с Францией. Отличаются только лишь порядком цветов. И вот французские пилоты, значит, летят над Марселем в честь... Марсель же это был... Да, Марсель. Накануне праздника 9 мая во французский порт доставили олимпийский огонь. Про 9 мая речь не идет. Олимпийский огонь туда пришел. На церемонию собрались десятки тысяч граждан Франции. Знаем мы, что это за граждане. А в небе появилась пилотажная группа ВВС Франции. Вот. Ну и это был канун 9 мая. Особо знаменательно все это, конечно. Вот. И вот пилотажная группа идет над бухтой городской. Марсель — это приморский город. Вот. И вот они выпускают дымы разноцветные. И что мы видим? Красный, голубой, белый. Они триколор российский в небе фигачат изо всех сил своих французских. На? Ну красиво же. И российский флаг над всем французским городом. Там, говорят, кому-то выговор, там кому-то еще что-то. Но дело сделано. Все. Все, 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 все. Всюду наши. Всюду наши. Так, пилоты были, да, некоторые левши были, а кто-то там перепутал лево-право и вот это все. Да, конечно, конечно, но это уже не имеет никакого значения. Так, я пока ничего толкового, все возвращаясь к нашей автомобильной теме, я пока ничего толкового не получил относительно Жулиона. Вот и был вопрос. Вот Жулион жене моноприводный или полноприводный? Потому что есть вопросы к полноприводному по двигателю. Я, честно говоря, не очень в курсе, а что это за вопросы. Вот. И где-то писали, что это просто такой ракурс, обман зрения. Конечно, 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 обман зрения, безусловно, да. То есть вот крайние полосы поменялись местами с внутренней, да. Ну, в общем, там как-то что-то у них там, это самое обман зрения. А конечно же, конечно, конечно, это понятно. Я, вот опять, давайте про Жулион. Что за вопросы у вас там с полноприводными версиями? Давайте, расскажите мне, что за вопросы. Кстати говоря, по поводу альтернатив в этом сегменте, и полноприводных, в том числе, альтернатив, на днях встретил Солярис уже, который Крета. Но Солярис, но Крета. Так, ребята из АГР, автомобильной группы вот этой, так и не придумали, каким будет их шильдик. И нужно ли вообще заниматься разработкой шильдика в то время, когда... Ну, то ли да, то ли нет. Ну, я не знаю. Не знаю, как интерпретировать вот эту историю с отсутствием шильдика. Но это странно довольно. Ездить на автомобиле, у которого вот эта выштамповка на крышке багажника есть под значок Hyundai, но там нет самого значка. Там просто, ну, он просто закрашен, ну, как бы углубление такое, выштамповочка. Ну, что-нибудь бы уж придумали бы для Соляриса, там, ну, что-нибудь, ну, S, какую-нибудь букву, вписанную в какой-нибудь овал, который можно вклеивать в эти пустые места. Значит, пустая на руле крышка ступится, ну, в общем, нет шильдика. И вот этого всего, но есть люди, вот это вот самое интересное, есть люди, которые реально приобретают Солярис, вот этот новый, который Крета. Новый Солярис, который Крета, полноприводная версия, мне кажется, что-то по 3 миллиона стоит. Вот, это я так вот сейчас навскидку. Значит, рестайлинг 24-го года. Мы же про рестайлинг будем говорить уже, правильно? Он приехал уже в Россию или не приехал еще он в Россию? Я имею в виду Жулион. Сейчас посмотрим комплектацию. Да, уже продается. Так что мы говорим о рестайлинге. Рестайлинг выглядит посвежее. Вот так вот эти фотографии выглядят его вот так вот. Ну, поменялась светотехника, еще что-то. А я же говорил, когда что про Хавейл я ничего не знаю и знать не хочу. Зачем же я сейчас буду говорить про этот Жулион? Ну, ладно, ладно, ладно. Запрос слушателей важнее этих амбиций. Так, что у нас там с полноприводным? 1,5 литра, 150 сил, робот и вот это еще что-то. Значит, что вам можно сказать про эти... Я не знаю, как может смущать 1,5 литра полноприводной версии и не смущать 1,5 литра... моноприводной версии, потому что, ну, 1,5 и 1,5. Так он везде 1,5. Он в десятках моделей один тот же двигатель там стоит, нет? Ну, в смысле, что в нем вас смущает? Я не очень понимаю. Ну, в смысле, вот он 1,5. Сейчас, секундочку. Вылет, обзор, электроподогрев, розетки, металлик, еще что-то какая-то история-то. Вот это все. Значит, бензиновый поперечный турбонаддув. Бензиновый передний поперечный турбонаддув. Непосредственный впрыск. Прямой. Прямой непосредственный впрыск. Тот, что моноприводный. Бензиновый, передний, поперечный, распределенный впрыск. Многоточечный. Вот это смущает. Распределенный и непосредственный. Это я... На переднем приводе другой двигатель. Кто-то мне здесь сейчас, секундочку, много сообщений приходит. Другой двигатель, 143 силы. От Havail H2, H9. Алекс Хьюстон. Да он может быть от чего угодно. Вы мне скажите, ну и что? И что с этим двигателем? Я хочу понять. Два колеса крутить проще, чем четыре. Я думаю, логика такая, Вик пишет. Ну, нет, логика интересная, конечно. Так, тот же двигатель на Желеон. Полный привод, как и на F7. Алекс Хьюстон сообщает. Вчера знакомый был в Джили. Менеджер сообщил, что со дня на день новый «Атлас» полный привод должен поступить. Есть ли информация, когда будет полный привод? Нет информации, у меня не было и «Атласа» еще. Хотя на днях запланирован тест со дня на день. «Атлас» новый должен приехать в тест-парк моторов. Правда, вероятнее всего это будет моноприводный. Но для начала мне нужно хотя бы с самой моделью познакомиться. А потом уже делать какие-то выводы относительно полноприводности. Так, Евгений Савельев пишет, что жена прокатилась со мной на Желеоне, и она больше его не хочет. А почему? Так-то объяснила свое нехотение? Или так просто? Вот, говорит, а, не, не хочу. Вот я не знаю. Чинган. Я вот доволен CS95 New. Плюс он называется, антипаша. Вот вы и прокололись. Нет у вас никакого CS95. Да, шучу. Может и есть. CS95 он называется. Ну, там просто другие деньги. Извините, Желеон это 2 миллиона, а ваш CS95 это 4 миллиона. Значит, каких денег стоит у нас Солярис? Сейчас, секундочку. Это нужно мне запросить сейчас. Солярис марка. Это марка такая, внимание. Это не название автомобиля. Это и марка, и название автомобиля. Солярис. Так, где он у нас? Солярис. Вот он. Солярис. Называется он или HC или антипаша, спрошу. Называется автомобиль CS95+. Во. CS95+. У вас в этой в свидетельстве неправильно написано. Название марки CS95+. Так, значит, характеристики. Да я шучу. Ну что, ну верю я. Зачем мне не верить, что есть автомобиль? Нет автомобиля. Значит так. ХС, Солярис ХС, или HC, или ХСИ, ну, вот так он называется. Комплектации, значит, посмотрим. Стартовая цена на Солярис ХС, который Крета Хёнде, 2,5 миллиона за версию 1.6 на автомате, 123 силы, монопривод. 1.6, автомат, монопривод, 123 силы. 1.6 полный привод, но 121 сила. На механике 2 миллиона 517. Если это версия Classic. Что есть в этой версии Classic? Значит, в этой версии Classic есть кондиционер, усилитель руля, электропривод зеркал, регулировка руля по вылету, по высоте, стеклоподъемники задние, передние, мультируль, ткань, материал салона, подогрев передних сидений, регулировка сидений водителя по высоте, складывающиеся задние сидения. CarPlay, Bluetooth, розетка, аудиосистема, Android Auto. Металлик, стальные диски. Стальные диски. Центральный замок, иммобилайзер. Эрглонас, датчик давления в шинах. Система стабилизации, помощь при старте в гору. Среди прочего, докатка числится. Это 2,5 миллиона. Потом, значит, есть еще... Я не вижу здесь заявленных версий в 147 лошадиных сил. Были заявлены. Вероятно, просто еще не подвезли. Не знаю. Но должна была быть версия. Она была или 150 сил. Что-то такое. Но ее нет. Я не вижу в этом. В прайсе. Есть только 123 монопривод и 121 полный привод. Максималочка же стоит 3 миллиона. Ну, 2 миллиона 963. Вот. 1.6, автомат, 121 сила, полный привод. 121 сила, не маловато ли? Ну что, вы же будете использовать это как прям вот как кроссовер? Вот прям как это самое. Вот. Люди готовы покупать Крету за 3 миллиона. Это особая каста. Как любители Камри за 5 миллионов. Да. Но только это еще и не Крета. В том-то все и дело, что время-то прошло. И в ту реку уже не войдешь. В ту реку, которая называлась Крета, самый продаваемый кроссовер Российской Федерации. Уже все, уже не попадешь туда. Так. Слишком большой капот у чего-то, наверное. Чинган, дом на колесах, похоже, был на базе пикапа, номер 55, как Хаммер. Да, может быть. Зачем нужны эти углубления в Жулионе? Вопрос пришел. И какое-то углубление. Ну, очевидно же, что вы сами показываете, зачем они нужны. Там сидит маленькая игрушечка. Вот для этой игрушечки там нужны эти углубления. Наверное. Не знаю, честно говоря. Так, что тут у нас еще? Выбирал с женой Жулион, в итоге взял монопривод F7, потому что автомобиль чуть лучше во всем. Вот. Ну и, наверное, не то чтобы сильно дороже. На самом деле, если рассматривать вариант с моноприводом, я тогда не очень понимаю вообще, в принципе, вот этот вот Жулион, там еще что-то, в то время, когда есть Кулрей. Во-первых, есть Кулрей, во-вторых, есть X50 BLG. Ну, в общем, какой хотите. Можете тот выбрать, можете этот выбрать. И мне кажется, куда органичнее автомобиль. Простите уж меня, пожалуйста, но и на ходу, и по динамическим своим характеристикам, по рулению, по тому, как вот это все. Поэтому здесь я могу быть не столь объективным. И больше того, конечно же, я про Хавейл, как уже было сказано, не то чтобы собирался там как-то говорить много. Но тем не менее. А у Джулька робот какой-то рваный. Мне вообще не понравился антипаша. Жилен больше в салоне и в багажнике, чем Кулрей Алекс Хьюстон, наверное. Значит, что там еще по Солярису? Больше Солярисов я не видел. Я видел только вот, ну, на днях буквально, и то только потому, что ехал за ним. И вдруг въезжаю, думаю, я что-то это я знаю. И думаю, а почему же у него нет шильдика на крышке багажника? И потом понял, что это как раз Солярис, как раз вот это он и был. Интересная история в том смысле, что интересно, что автомобиль как бы, вот со 127-сильными, 121-сильными каким-то моторами. Сейчас, секундочку, я хочу открыть порталец, где обычно мы с вами берем автомобильные новости, просто посмотреть. Давненько не захаживали туда. Посмотреть, что там интересного происходило. Китайцы подтвердили характеристики преемника Mazda 6. Это очень красивая новость, очень показательная новость. И если она кажется вам лишенной смысла или странной, ну, давайте познакомимся. То есть Mazda 6... рано или поздно должна была появиться. Не так давно появилась EZ6 седан. И Z, две буквы Е, как Е русская, ну, мы читаем ее И. Z, и тогда получается Изи, Изит, или Изи, я так ее называю, тогда это классно звучит примерно как Изи, ну, типа просто. Вот, Изи 6. Но электрическая или гибридная? И тогда я сказал, когда появилась этот роскошный, красивый автомобиль, я же тогда же и говорю, что вот посмотрите, вероятнее всего, это и есть новая шестерка Mazda, скорее всего. Китайцы подтвердили характеристики лифтбека преемника Mazda 6. В открытой базе Минпромторга КНР появились подробности о EZ6 пятидверке, которая будет выпускаться на совместном предприятии Чинган Mazda. Потому что вы спрашиваете, при чем здесь китайцы? Потому что все мировые бренды, конечно же, хотят и делают свои автомобили в Китае, но всегда на совместных предприятиях. То есть на базе чего-то производится еще что-то. Mercedes на базе чего-то, Audi на базе чего-то. Совместное предприятие. Mazda с Чинганом вместе. Совместное предприятие. По сути, речь идет о наследнике Mazda 6. Дизайнерское сходство 100%. Ну, как назвать стопроцентное? Прям я бы так вот, что стопроцентное не сказал бы, так уж прям вот, что стопроцентное. Конечно, автомобиль новый. Вот. Но, тем не менее, да. С инженерной точки зрения это каких-то там китайских автомобилей платформа. Силовая установка от китайского партнера «Чинган». Значит, с китайской 0,5 сантиметра, какие-то базовые, все же 1,5 литра атмосферник, электромотор на 218 сил, то есть 95 бензиновых, 218 электрических. Альтернатива – это чистый электромобиль с аналогичным аккумулятором, увеличенной емкостью электромотором на 258 лошадиных сил, ну и так далее. То есть это вот все то, что мы уже, все то, что мы уже видели, этот EZ6. Ну, в общем, ладно. А что еще у нас здесь? Секундочку. Леопард 8 от BYD впечатлил мощностью и массой. Нет, спасибо большое, пока не будем с ним знакомиться, маловато у нас на это времени. И плюс нам бы с U8 познакомиться сначала, по-настоящему. Хотя один живой уже видел в Москве в движении. Ладно, не в движении, на парковке. Ладно, возле дома своего. Вот. Но эффектный автомобиль, прямо скажем. Эффектный, а с учетом всех его характеристик и возможностей, конечно, привлекает к себе внимание. Мгновенно распродаются «Лада Гранта» с японским автоматом. Мгновенно. Это так новость называется. В России мгновенно. То есть имеется в виду, что вот только его сделали, и его вероятно, еще где-то вот с какой-то стадии проверки, там, где вибротест идет какой-то или светотехнику проверяют, а рядом уже ходят какие-то люди, делая вид, что они просто прохаживаются. Вот, они такие ходят, заезжают в камеру, где дождем поливают автомобиль, там, да, герметичность проверяя. Или как в грантах проверяют герметичность? Сажают кошку и смотрят, сбежит она из него или нет. Ну, в общем, как-то проверяют. И люди ходят такие, там, сигаретку закурил, такое что-то. И только-только автомобиль отвернулись, эти тестировщики, поворачиваются, а его уже нет. Все, мгновенно забрали. Моментально, тут же. Распродается «Лада Гранта» с японским автоматом мгновенно. Официальный старт продаж состоялся месяц назад. Но у дилеров такие автомобили стали появляться только что. Значит, в Тольятти приобрести «Гранта» с японским автоматом непросто. Первую партию автомобилей раскупили буквально за час. Когда завод отгрузит новую порцию в автосалоне, не знают. Вот вам и «Гранта», пожалуйста. Я напомню, что «АвтоВАЗа» от предыдущих партнерских отношений осталось 5000 автоматов для «Гранты». Настоящих автоматов. И эти 5000 грант выпускаются прямо сейчас. Часть из них уйдет на социальные проекты «АвтоВАЗа» для людей маломобильных категорий. Вот. А часть в свободную продажу. И вот, пожалуйста, свободная продажа. Рекомендуемые розничные цены соблюдаются. Седан с классическим автоматом стоит 1 177 000 рублей. Лифтбэк 1 249 000 рублей. 1 250 000 лифтбэк «Гранта» с автоматом. Разница с прайс-листами на официальном сайте марки символическая. Новый лифтбэк с японской трансмиссией очевидцы еще не фотографировали. Вероятно, пока завод отгружает только седаны. Запас автоматов «Джатка» на 5000 автоматов. Так я уже это сказал. Ёлки, вы чего? Я же говорю, на 5000. Часть не поп... Так и это я уже сказал. В прошлые годы такого задела хватило бы на год, но в текущих реалиях у двухпедальной «Гранты» и близко нет конкурентов, потому что машину раскупают вот это все. Я вам хочу сказать, что как бы давайте подадим эту новость как новость стакана наполовину полного. Давайте. Ну, как бы, конкурентов нет. Мы настолько состоятельны, что действительно 1 250 000 это кажется смешной ценой. Правильно? За гранту. 1 250 000 лифтбэк на автомате. Да классно. Ладно. Но серьезно хочется вам сказать, что «Гранта» не такой уж и плохой автомобиль в своем сегменте. Другое дело, что сегмента-то как такового нет этого уже. Если раньше этот сегмент был, и в этом сегменте были участники, какие-то пузатерки маленькие от европейцев, от японцев, там еще что-то. Сейчас этого сегмента нет. не существует. И, конечно, гранты здесь выглядят, ну, еще на автомате, жадко. Вот и все. С другой стороны, вот этот ваш Алсвин, сколько стоит чингановский? Алсвин, это что это? Сколько он стоит? Подороже, подороже, конечно. А сломается автомат, и заменить нечем. Их всего 5000. Сломается автомат, его починят вам, наверное. А насчет заменить, не знаю, хороший вопрос. Так, хорошо, что супругу послушал и 3 года назад взял Каптюр за 1 250 000. Хорошо, Айч, но Каптюр очень неплохой вариант. Согласен с вами. Так, значит, все, с грантами понятно. У Лады Гранта с 4-ступенчатым автоматом остается проверенный 5000 машин в текущих реалиях. Дилеры предлагают, в свою очередь, СССР. Переплата за трансмиссию относительно 5-ступенчатой итальянской механики 150 000 рублей. Убирать комплектацию не придется, седан доступно в исполнении. 150 000 за 4-ступенчатый автомат. Это, как бы это сказать, это, в общем-то, ну, да. В России обновили продажи настоящих иномарок. Их нет в топ 50, в списке бестселлеров остались китайцы и модели российской сборки. Очень хорошо. В Узбекистане за полчаса раскупили последнюю партию «Шевролет Лачетти». Тоже, в свою очередь, новость такая, воодушевляющая. Заслуженный бюджетник сняли с производства в Средней Азии. «Шевролет Лачетти» ушел на покой. Это хорошо. Так, что-то там «Форд» показал, не имеет значения. Это нас тоже не интересует. Тягач юбилейный МАЗ, это очень важно, но не то чтобы. У «Зикар» появился упрощенный минивэн, тоже не очень. АвтоВАЗ тестирует черри, которые будут собирать в России. О, вот эта новость уже про нас. Давайте посмотрим, что это такое. АвтоВАЗ тестирует черри. Их будут собирать в России. Фото в сети появились снимки паркетников Tiggo 7 Pro на внутризаводских номерах «Лады». Из открытых источников можно узнать, оба автомобиля зарегистрированы на АО «АвтоВАЗ». Страховка действует. Сохранены логотипы, заводская решетка. Значит, что по этому поводу можно сказать? Можно было бы позвонить Сереже Ильинскому на АвтоВАЗ, нашему замечательному корреспонденту и нашему замечательному инсайдеру оттуда изнутри, руководителю пресс-центра АвтоВАЗ. Но, скорее всего, он ничего не скажет. Потому что открытые источники, бог знает, что это за источники такие. И больше того, пока что это только слухи. Давайте дадим этим слухом сформироваться во что-то такое, что можно будет уже назвать информацией. Потому что информация и слухи — это разные вещи немножко. А потом уже будем звонить. Ладно? Альтернатива гранты Кайви. Кайви. Наверное. Я не очень знаю. Так, не ломайте автоматы, не будет ломаться. Да, советует вам Евгений. Абсолютно верно. Зачем вы ломаете автоматы на гранте постоянно? Вы не ломайте его, и он ломаться у вас не будет. Тем более, что там 4 ступени. Я вас умоляю, что там ломать. Меня Роман Щукин зовут. Давайте, держитесь уже там в этот понедельник, 13 мая. И будьте здоровы.
Моторы.